Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства «Аврора» журналист Михаил Кокарев и мой сегодняшний гость, член экспертного совета партии «За правду», писатель Николай Викторович Стариков.
Добрый день.
Здравствуйте. Николай Викторович, мы с вами давно хотели поговорить на эту тему о Шушкевиче. У нас на «Авроре», как вы помните, был телефонный разговор с Шушкевичем. Это тот человек, который вместе с Ельциным и Кравчуком подписывали в Беловежской пуще документ о развале.
То есть тогдашний глава Белоруссии, можно сказать.
Тогдашний глава Белоруссии, да. И вот у меня сложилось впечатление, когда я прослушал, у меня было очень большое желание просто призвать этого человека к ответу. Вопрос у меня в следующем. Переслушивая эфир еще раз, я понял, я встал на позицию Шушкевича. Ну, я же должен его понять как журналист. И там он стал говорить, что Россия захватила Белоруссию, сделала из нее колонию, ну, вот даже внутри СССР. И что вроде мы, как бы, как люди, давно хотели развала этого Советского Союза. При этом он забывает, что есть референдумы. Он не обращает внимания на то, что, в принципе, их никто не уполномачивал. Но он рассказывал о том, как они потом, в дальнейшем, с Ельциным, через Бурбулиса, там, со всеми остальными, Гайдар там,
по-моему, Михаил, позволите, я предлагаю чуть-чуть с другой стороны зайти. Чуть-чуть с другой стороны. Во-первых, дорогие друзья, я всем настоятельно рекомендую просто в обязательном порядке просмотреть, прослушать то самое интервью господина Шушкевича «Радио Аврора». Это очень важно. Потому что, как бы подробно мы сейчас с вами не обсуждали, что-то останется за рамками нашего обсуждения. Это первое. Второе. Это для меня было, ну, если хотите, тоже определенным откровением. Потому что мы, находясь в Российской Федерации, знаем точку зрения, которая в нашем информационном пространстве распространена. Мы знаем точку зрения, которая на Украине есть, да, абсолютно русофобская такая. А вот что себе думал глава тогда еще Советской Белоруссии Шушкевич, было совершенно непонятно. И вдруг мне даже показалось, что интервьюер с радио «Аврора», он немножко потерялся и растерялся. То есть настолько ненавистью к Советскому Союзу пахнуло от этого Шушкевича, который на вопрос, почему вы это сделали, давайте с этого начнем, вдруг начал говорить вещи какие-то умопомрачительные. Он сказал примерно следующее. Да надо было распустить Советский Союз, потому что десятки тысяч представителей интеллигенции Белоруссии были уничтожены.
Уточню цифру, 300 человек, включая украинцев, белорусов и русских.
Ну, это то, что в реальности, да? Мы с вами говорим сейчас о жертвах репрессий. И тоже нужно посмотреть, ну, конечно, часть из них, к сожалению, попали в жернова вот этого ежовского молоха и были невинны. Но наверняка там есть и реальная вина каких-то людей. Но сейчас не это важно. Представляете, я вот жил в Советском Союзе. Большинство зрителей или часть радио «Авроры» в целом нашего народа сегодня тоже жили в Советском Союзе. Такое впечатление, что Шушкевич рассказывал нам о временах конкистадоров или Ивана Грозного. То есть он начал рассказывать какие-то исторические мифы к реальности, не имеющие никакого отношения. Во-первых, в цифрах, да, говорите, там умноженные на 3 ноля. Во-вторых, ну представьте себе, я родился в 70-м году, сходил в советскую школу, бесплатное образование, бесплатное обучение, булочка за 9 копеек, молоко за 7 копеек, проезд в трамвае 3 копейки. Какие десятки тысяч расстрелянных интеллигентов? Вот в моем Советском Союзе этого не было. В Советском Союзе Шушкевича, в принципе, тоже, не такой уж он старый. То есть, надо было бы сказать, вы знаете, за 50 лет до того, как я, не имея никаких полномочий, подписал договор о развале Советского Союза, произошли трагические... Он же не так говорит. Он подает дело так, как будто это произошло сегодня при нем. Да, то есть, вот людей расстреляли за углом, и вдруг ему приносят этот договор, и он, пылая священной ненавистью, пока оккупанты отвернулись, его, значит, подписал. Практически как, знаете, партизан положил бомбу гауляйтеру тогдашней Белоруссии, да, когда его взорвали. Но этого же всего не было. Но из этого напрашивается очень много различных выводов. Смотрите. Тот же самый 37-38, почему так известные и популярны в кавычках? Потому что тогда под нож пошла значительная часть, собственно говоря, советского партийного руководства. Вместе с ними рядовые колхозники, рядовые рабочие, к сожалению. Но именно это вызвало такую бурную реакцию именно на эти годы. Ведь на самом деле определенные репрессии происходили и раньше. Убийство Кирова, 1934 год, процесс промпартии, конец 20-х, высылка Троцкого, конец 20-х. То есть все это началось значительно раньше. Но какое отношение то, что было в 27-м, 37-м, 29-м году, имеет отношение к 91-му? Это все равно, что Ангела Меркель сейчас бы подписала какой-нибудь договор о вхождении Федеративной Республики Германии, ну, не знаю, в состав Бельгии, и когда ее спросили бы: «Ангела, зачем?», она бы рассказала бы про Майданик и Холокост. Нет, эти преступления были, но какое это отношение имеет к сегодняшней политической практике? В 90-м году, в 85-м году никаких представителей, никакой интеллигенции никто не то что не расстреливал, даже в тюрьмы-то практически не сажал. Это разговор о другой эпохе, которая была давным-давно. Но это первое, что хочется сказать. А второе совершенно другое. Смотрите, нам при Сталине говорили о том, что есть враги народа. И что эти враги борются. И когда мы слушаем Шушкевича, коммуниста, что называется, потомственного, прошедшего всю школу КПСС, ставшего руководителем советской власти в Белоруссии, возникает вопрос: а как это с его биографией связано? Почему он так ненавидит свою страну в 91-м году? Что было в его биографии? Может, действительно были какие-то скрытые враги или, если хотите, династии врагов? Потому что, ну вот, я же не могу в 91-м году ненавидеть Советский Союз. Что мне сделал Советский Союз плохого? Он мне сделал много-много хорошего. И таких, как я, 250 миллионов. Но есть один Шушкевич, один, значит, представитель Украины, как его там, Кравчук. И Ельцин. Вот.
Ну, там еще Бурбулис, это вот тот, кто предложил.
Вот, как вот это тоже очень интересно. Да? Вот почему я предложил всем нашим уважаемым зрителям посмотреть, послушать этот эфир. Потому что там Шушкевич рассказывает, как это было технически. То есть, мы сами знаем, три мужика сели, подписали, не имея никаких полномочий, и обрушили великую державу. Но это тоже знают не все. Предложение исходило, во-первых, из Ельцина, а если быть конкретным, то от Бурбулиса. Вот кому надо не то, что спасибо говорить, а к ответу привлекать.
А до сих пор ныне живого, и он награжден и продолжает награждаться.
Награды можно и отозвать. Вот кто выступил инициатором развала Советского Союза. По словам Шушкевича, ну, я не знаю, насколько ему можно доверять, и Кравчук, и он, ну, как бы рефлексировали. Ну, сказали, ну, давайте, собственно говоря, подпишем. Я просто хотел бы несколько слов о самом Бурбулисе сказать. Потом при Ельцине он будет занимать пост госсекретаря, который фактически, ну, скопировали из Соединенных Штатов Америки. После Бурбулиса никаких госсекретарей у нас не будет. Но это, может быть, не очень эстетично, но об этом во многих мемуарах пишут. Просто чтобы уважаемые зрители знали, как Бурбулис закончил свою карьеру. Об этом рассказывало окружение Ельцина. Я сейчас даже не буду точно вспоминать, кто. Я читал в нескольких источниках. Во время каких-то вечеринок, попоек, пирушек, отмечаний. Это попозже уже, когда Ельцин станет царем Борисом. Бурбулис напивался до такой степени, что прямо вот в зале, где находилась, например, Ельцина, Инна Иосифовна, отходил в угол комнаты и там, как говорится, извергал из себя все, что он съел и выпил до этого. И это шокировало. Шокировало вот супругу Ельцина, которая была просто в шоке. И вот такое поведение, а вовсе не перечеркивание великой истории Советского Союза, послужило поводом тому, что Ельцин выгнал Бурбулиса. Так закончилась его карьера. Вот это очень важно знать, чтобы понимать, ну, как говорится, моральный облик, вообще уровень воспитания, культуры того, кто предлагал разрушить Советский Союз.
Николай Викторович, хорошо. Приехал к Шушкевичу Ельцин и Кравчук со свитой.
Вот это тоже важно, потому что подписывалось на территории Советской Беларуси. Поэтому, да, действительно, Ельцин и Кравчук приехали к Шушкевичу.
Просить, как они говорят, чтобы дали Украине, Россия дала Украине и Беларуси нефть и газ, иначе они замерзнут. И тут Бурбулис предлагает, и вот они подписывают данное. Решили, а потом, я же говорю, самое главное, что они пытались пригласить еще кого-то к себе, казахского лидера.
Назарбаева.
Да,
но он отмазался. Мудрый Назарбаев не поехал.
Да, не поехал. А все остальные, типа Гайдара и прочих, они приехали и начали обкладывать этот документ, который они подписали, какими-то, как сказал Шушкевич, юридическими моментами. Какие юридические моменты могут быть у трех генеральных секретарей, ну, республик?
Вот смотрите, здесь давайте попробуем проследить логику. А ведь каждый человек, даже самый большой подонок, он всегда хочет в разговоре с самим собой, ну, не чувствовать себя тем самым подонком. Поэтому и придумываются какие-то объяснения, которые совесть должны заставить замолчать. Ну, например, известный факт. Во время расстрелов массовых нацисты, сотрудники карательных батальонов, НЗ-труп, им плохо становилось. Потому что из автомата в затылок расстреливать женщин и детей даже они не могли. У них начинались какие-то галлюцинации, проблемы с психическим здоровьем. Отчего нацисты сначала попытались технически решить те же самые задачи, а когда это не получилось, просто убеждать убийц, что они убивают не людей. Для этого нужна была идеология. Это не люди, не дочеловеки. Поэтому это не то, что не преступление, да? А и совести-то не должно быть никаких угрызений. Вот сейчас нацисты, которые на Украине убивали людей, на Донбассе, они что? Они тоже придумали себе объяснение. Это колорады. Ну, это вот насекомые какие-то.
В Африке были там, по-моему, тараканы.
Да, то есть нужно понять, что вот эти все, казалось бы, просто интернет-мемы, мемы, хихихахань, они не смешные. Сепары Колорадо – это шаг к истреблению людей, чтобы совести не было, чтобы мальчики кровавые в глазах не стояли. Это вот первое, что хотел сказать. Второе. Логика Шушкевича тоже в оправдании своих поступков. И вот что он говорит нам? Он говорит, я подписал этот договор, согласился, потому что Белоруссия замерзала. И мне нужно было нефть и газ получить, и поэтому. Это первое. А второе, потому что были расстреляны, вот эти никогда не расстрелянные, 300 тысяч человек. То есть он вообще как бы красавец. То есть, во-первых, страшное государство уничтожил, во-вторых, еще и людей согрел. Вот он выдумывает для себя вот это объяснение, для своей совести. А теперь в реальность. Есть единое государство, Советский Союз. Оно единое. Что бы там себе Прибалтика не писала, что бы там какие демарши не происходили, какие бы погромы не происходили на территории Азербайджана в тот момент, это единое государство. И порядок можно было бы навести. Не верите? Посмотрите на сегодняшние Соединенные Штаты. 60 уголовных дел против ворвавшихся в одно здание. И больше никто ни в какие здания врываться не хочет. Просто продемонстрируйте решимость соблюдать закон. В советских законах нигде не было написано, что можно убивать людей, отделять территории и так далее и тому подобное. Так вот, в рамках единого Советского Союза, почему году в 84-м не нужно было собираться руководителям трех республик, чтобы получить нефть и газ? Ну, потому что страна единая. Проложены трубы, газопроводы, газ идет в Европу.
Надо, кстати, получить.
Ну, кстати, в Европу идет. Вот тот момент, когда они сидят в Беларуси, ведь Уренгой, Помары, Ужгород работает, газ-то из Советского Союза идет в Европу. Идет,
и через Украину,
через Украину идет, и через Белоруссию. Что за вопрос вдруг встает, что нет газа и нефти? То есть в рамках единого Советского Союза этих вопросов в принципе не существует. Тем более, давайте вспомним, ну тогда не про деньги были все отношения людей, да, были отношения помочь там, и так далее. Поэтому, если бы вы хотели отопить, сохранить отопление в Белоруссии, вам надо сохранять Советский Союз. Тогда у вас вопросы к товарищам по партии, а не надо думать, откуда взять несуществующие тогда в Советском Союзе доллары, чтобы заплатить тем, кто теперь перестал быть тебе товарищем. То есть они действуют прямо вразрез с логикой, как надо было бы накормить, сохранить, одеть и обуть и обогреть свою веренную ему территорию. Потому что это делать значительно проще в рамках целого. Вот что произошло дальше? Во многих республиках Советского Союза электричество пропало, отопление пропало. В Армении все деревья вырубили. Почему их не вырубали в рамках Советского Союза? Потому что был свет, был газ, все было. Было с кого спросить.
Поэтому я жил, извините, перебил вас, жил тогда в Ташкенте, и я помню веерное отключение в 90-х годах. Что случилось? куда делось электричество, что произошло там рядом, Червакская ГЭС, гидроэлектростанция, много чего
так всего. Вот почему при Сталине преподавали логику? Потому что не надо следствие путать с причинами. Вы разрушаете единую систему под названием Советский Союз, и у вас начинаются переборы с продуктами, отключение электричества. А не потому, что у вас есть отключение с электричеством, вы разрушаете Советский Союз. То есть хотели бы благо для народа, значит, не разрушали бы его. И поэтому это мы объяснение отметаем, господин Шушкевич. Остается какое? Фиктивные цифры расстрелянных, посаженных 50-60 лет назад людей. Какое это отношение имеет к 85-му году? Сейчас же в Соединенных Штатах никто не собирается и не говорит, слушайте, давайте мы распустим США, потому что примерно миллионов, ну, я так думаю, 20 чернокожих из Африки просто не доплыли в трюмах рабовладельческих кораблей. Статистика там такая. Корабль примерно вмещал 300 невольников. Доплывали примерно 100. Перевезено, по оценкам западным, примерно 12 миллионов рабов из Африки, вот, значит, на территорию американского континента. Значит, миллионов 20 по дороге акулам выбросили. Но никто же не говорит, что а давайте тогда США распустим.
Или а давайте распустим США, потому что кто подписывал Декларацию независимости? Рабовладельцы, а у нас Black Lives Matter, все такое, значит...
Здесь вот возражение есть. Жизни важны. Здесь есть возражение, скажут, ну подождите, они же сейчас осуждают, это памятники сносят. Вот памятники кому-то они сносят. Но вся эта вот волна, естественно, предвыборная, да, борьба демократов-республиканцев, она доходит только до одного уровня. Никто из них не выходит и говорит, а давайте государство снесем. А вот эти вот три преступника, они занимались именно разрушением государства. Если бы они решили снести какой-нибудь один памятник где-нибудь в Беловежской пуще, ну, некрасиво, но хоть как-то мы могли это понять. А они сразу же хлоп и поставив перед фактом. Но это, кстати, не снимает вины с Горбачева.
Тоже хочу уточнить, опять же, фраза того же самого Шушкевича из этого же интервью. Он сказал, что мы хотели с Ельциным, ну и Кравчуком, обойти Горбачева. Ну, или обойти, или не идти с ним договариваться. То есть, они изначально отказались подчиняться главе государства.
Это тоже лукавство. Это тоже лукавство. Что они хотели сделать? Ельцин, как говорится, так не любил Горбачева, что кушать не мог. Так, как в анекдоте. Ну, может быть, личные причины у него и были для этого. Но в соревновании этих эго они выплеснули с водой ребенка. И не просто ребенка, а великую державу. Они не хотели договариваться с Горбачевым. О чем? О поставках газа, нефти это? А почему надо с президентом государства разговаривать? Мы же с вами говорим, газ идет по трубе. Нет прерывания газа. Причины и следствия. Он потом не пойдет.
Разбор газа идет и нефти у предприятия. Нужно обращаться к союзному предприятию.
В тот момент есть только искусственно созданные проблемы в экономике. Но электричество есть, газ есть. Вот это-то все есть. Поэтому о чем они не хотели разговаривать? О выходе. А что с ним разговаривать? Есть Конституция Советского Союза. Там описан, а вернее говоря, не описан порядок выхода. Если вы хотите выйти из состава Советского Союза, проводите референдум на территории Белоруссии и так далее. Давайте создавать согласительную комиссию в рамках Советского Союза. Невозможно выйти из Советского Союза, если руководство Советского Союза этого не хочет. Хельсинские границы, да, нерушимость, атомное оружие, армия. В том-то и дело, что Горбачев тоже хотел этого. Он мог не признать их договор. Кстати, почему они собрались втроем и почему им нужен был Назарбаев? Они создавали какое-то подобие, ну, такую псевдолегитимность. Ведь Советский Союз был создан представителями четырех республик. Четвертая республика Закавказская, в которой, ну, грубо говоря, Армения, Грузия, там еще территории входили, Азербайджан, да, вот, вот, представители. Но это ж сейчас уже не одна республика, а несколько. Поэтому им и хотелось создать видимость три республики, которые действительно создавали Советский Союз, ну, еще пусть Казахстан. Ну, так, четыре создавали, четверо развалили. Назарбаев не пошел на это, не запятнал свою совесть этим безусловным преступлением. Так что они прекрасно понимали, что они делают. Они понимали, что Горбачев им ничего не сделает. Потому что, ну, представьте, они собрались, подписали бумаги. И через несколько часов были бы захвачены спецназом КГБ, который бы отправил президент Советского Союза. Да, может быть, охрана бы их отстреливалась героически. Но дальше их можно было бы судить прямо вот сходу. по статье «Государственная измена», «Узурпация власти». И там, я думаю, смертный приговор бы им светил.
А почему не судили?
А потому что Горбачев был такой же преступник, как они. Он не собирался сопротивляться. Вместо того, чтобы арестовать их, дезавуировать их соглашение. Ну, давайте вот представим сейчас вот невероятную ситуацию. Руководитель какого-то региона Российской Федерации в числе 3 съехались в этот регион и написали, что эти 3 региона вышли из состава Российской Федерации. Что, просто зададимся вопросом. Что должен делать президент государства? Вариант первый. Сделать то, что сделал Горбачев. Выйти в телевизор и сказал, раз такое дело, я слагаю с себя полномочия главы государства, и все, и государство прекращает свое существование. Второй вариант, то, что должен был бы сделать честный президент. Сказать, 3 преступника попытались разрушить наше государство, я отдал приказ об их аресте. Я только что избран, а это так и было, населением Советского Союза. Я давал присягу о целостности, и я со своего поста иначе как в гробу не уйду. Вот у меня кабинет, автомат стоит. Попытайтесь захватить, буду отстреливаться. Но я, верховный главнокомандующий, я отдал приказ. Поэтому все, кто будет содействовать этим сепаратистам, изменникам и предателям, будут сидеть с ними на одной скамье подсудимых. И, скорее всего, свою пулю получат в затылок, потому что статья там, товарищи, расстрельная. Вот что должен сделать президент. Но это же очевидно, что сделал Горбачев. По первому варианту. 3 человека собрались, написали, что нет нашей страны. Ну что ж, дорогие друзья, я слагаю с себя полномочия. Это как?
Меня, кстати, еще даже не удивило, хотя, может быть, сказать, немножко удивило, фраза того же самого Шушкевича, который сказал, мы же отделялись как раз по-ленински, что каждая нация имеет право на самоопределение и, естественно, вплоть до независимости. И вот мы же как бы сами определились. То есть он себя уже на тот момент отождествлял не единой нацией с советской, а как нация внутри в составе некого союзного государства. При этом, что самое интересное, он тычет на Прибалтику, которая находится в союзе, в Евросоюзе, тоже союзное государство, и говорит, там же Прибалтика не собирает сейчас, намекая на наш союз России с Белоруссией современный, он говорит, та же Прибалтика, она же не строит союз там с Эстонией, с Польшей. Ему, естественно, парируют, вы же в Евросоюзе, зачем и так?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Но на самом деле еще нужно разобрать его тезис по поводу колониальной оккупации и так далее. В 90-х годах так никто не говорил. Заметьте, это более позднее наслоение того, что западная пропаганда и националистическая начала говорить во всех постсоветских республиках, кроме России, понятно, да? Здесь такую пропаганду никто слушать не будет. Но что такое колония? Мы вот сейчас, следя за попытками дестабилизации в Беларуси, вспомнили о том, что в Беларуси очень даже неплохая экономика. Вопрос. Эта экономика, она отсутствовала на момент прихода Лукашенко? Было чисто поле, в нем картофелины, и колхозники в ватниках и ушанках, что-то из земли достают. Все? Извините, Беларусь – это сборочный цех Советского Союза. Все крупнейшие предприятия, которые Лукашенко сохранил, тут мы, безусловно, отдаем ему должное, они были построены в советские времена. И даже Шушкевич, которого смахнули с белорусской политической карты очень быстро, он не успел их все угробить. Вообще почти никого не успел угробить. Вопрос – это что ж за колония такая, куда приходит кровавый режим и строит там заводы, фабрики, школы, больницы в огромном количестве и самые современные. Вопрос также и на Украине. Да? Вот там-то промышленность демонтирует остатки, мы сейчас это все наблюдаем.
Кстати, еще раз перебью вас. Шушкевич-то как раз-таки в этом же, опять же, интервью, когда ему показали, что есть прибалтийские заводы, которые все были уничтожены практически, а заводы в Беларуси все сохранены, как вы сейчас сказали, он начал говорить, что они не нужны, они не рентабельны, и они вообще, эти заводы в Беларуси, держатся на дотациях государства. Он до сих пор враг своего собственного народа.
Он враг в принципе. Он враг не Советского Союза. Он враг, потому что он играет за другую команду. Но главный вопрос, который мы должны, мне кажется, в рамках нашей программы выяснить, откуда враг-то этот взялся? Это же правоверный
коммунист. Как он просочился?
Советский человек, воспитанный, Горбачев. Ну, Ельцин тут чуть-чуть другое, скорее он честолюбец такой, да, я бы его оставил за скобками. А вот эти-то откуда они взялись? Откуда они взялись? Если нам говорят, что врагов нет, никаких внедрившихся нет, что все это сталинская паранойя, что все это НКВД выдумало, заговоров никогда не было. Откуда они взялись? Не в 30-е годы, а в 90-е откуда они взялись? Но вопрос такой, если они есть в 90-е годы, то уж в 30-е-то они точно были. Потому что там кровавая гражданская война, сложная коллективизация, индустриализация. Все это было. Это все больно было, остро. И не было вот этой общности советского народа, которая, конечно, 70-е, 80-е годы уже точно была сформирована. Если это было в те годы, значит, они должно быть и в эти. А это значит, что тезис товарища Сталина, над которым смеются современные либералы, о том, что классовая борьба нарастает по мере движения...
Социализму и не должна прекращаться, напротив, должна усиливаться.
Она, этот тезис, вот выступление Шишкевича является наглядным подтверждением этому. Вот, вот он враг, который пробрался в коммунистическую партию, комсомол, все время маскировался, но при этом, это вот видно из его интервью, ненависть брызжет прямо, ненавидел. Ненавидел. Вот такие, как он, во времена, когда пришли нацисты, частично сбросили маски. И были случаи, да, когда там правоверные коммунисты служили нацистам. Единичные случаи были. Часть из них была по заданию партизан, например. Да? Но были и те, кто в силу за своей замаскированности и ненависти перешел на сторону любого врага. Лютейшего врага нашего народа. Поэтому... Ну, слушать Шушкевича просто полезно и обязательно для того, чтобы понимать, как был прав товарищ Сталин.
Абсолютно с вами согласен. Давайте перейдем ко второй части его разговора о том, как он ненавидит Белоруссию, как он ненавидит о том, кому он проиграл. Он проиграл Лукашенко. Как он там рассказывает по какие-то свои там 30 центов пенсии, несмотря на то, что он там серьезно работал. Сейчас, что бы он ни делал, сколько лет прошло, да, белорусский лидер, батька, имеет определенные нюансы, ну, с нашей точки зрения, с точки зрения россиян. Не совсем хочет интегрироваться, есть многовекторность, да, такая вот.
А кто породил батьку? Его Шушкевич и прадед.
Шушкевич, да, это
как... Конечно. Если бы Лукашенко был первым секретарем белорусского, так сказать, белорусского, наверное, белорусской коммунистической или коммунистической партии Белоруссии, да, то вопрос о многовекторности они бы были бы очень смешным анекдотом, который надо было бы рассказывать в курилке, да, и это выглядело бы, знаете, на языке того времени, какая, с каким-то, может, сексуальным оттенком, да, потому что какая может быть многовекторность в рамках единого государства с единой политической системой, с единой армией, экономикой и так далее и тому подобное. Какая там многовекторность? Ничего этого не могло быть. Поэтому Шушкевич забывает одно, это он породил Лукашенко. Он породил того, кто его и убил. А в свое время Шушкевич настолько не пользовался популярностью, что, извините, какой-то молодой, никому неизвестный политик,
26 лет,
руководитель
лет.
Колхоза смог у него выиграть выборы, которые тогда никто не признал какими-то неправильными. И Соединенные Штаты признали. И все нормально.
И Шушкевич, кстати, говорит, да, это были выборы честные. Там была не совсем честная агитация. Я, говорит, Шушкевич совсем, ну, вроде человек занимался всю жизнь физикой, не занимался агитацией. А здесь пришли профессионалы. Так ты куда страну и привел, товарищ? Точнее, мне это не товарищ, да?
А вот я сейчас скажу. Мне кажется, очень интересная мысль. Она мне... прямо пришла, когда я слушал интервью Шушкевича. Ведь Лукашенко на этих выборах, когда он обыграл Шушкевича, он, в принципе, ну, на коротком отрезке сделал то же самое, что сделал Шушкевич. Он замаскировался. Почему Соединенные Штаты Америки не помогали какому-то другому кандидату? Почему они признали эти выборы? Ну, почему никак не вмешивались? Вы хотите сказать, что их не интересовал итог? Они просто посмотрели список кандидатов и увидели, что все правильные парни. Как на выборах в какой-нибудь Германии. Какая разница, кто выиграет. Этот проамериканский, этот тоже проамериканский. Поэтому пусть честно соревнуются. И, как говорится, все равно мы выиграем в итоге. То есть Лукашенко не рассказывал, что он будет делать дальше. Он не говорил, что он там будет флаг менять, что он будет с Россией интегрироваться. Он выступал в духе Шушкевича, как белорусский отдельный самостоятельный лидер. Но только, знаете, вот этот вот разрушил все, а я восстановлю, потому что я молодой, я как бы вот у меня хозяйство. И люди ему поверили. А когда он пришел к власти, за что его, собственно говоря, Запад-то и ненавидит, он вернул флаг, начал интеграцию с Россией. Но другое дело, что до логического конца или даже до середины этого конца не довел эту самую интеграцию. Вот что. То есть Шушкевич обманывал избирателей, советских коммунистов, чтобы пробраться к власти и в нужный момент разрушить. Разговоры, что он это из-за нефти и газа сделал, это он пусть потом чертям на страшном суде рассказывает, они будут хохотать.
Как раз нефть-газ будет.
Да, 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 как раз нефть-газ тут будет к месту. Ну и вилы еще в бок ему воткнут. А Лукашенко сделал то же самое. Но только коротко, быстро и в ситуации, когда вопрос экономики стоял очень остро. Обратите внимание, все разрушители государства потом резко теряли популярность. В нашей стране Ельцина то же самое.
Он же, да, он же ко второму-то сроку подходил. Ну,
он выиграл 96-й выбор, но на самом-то деле
сколько
проиграл...
6 или 8 было процентов?
5, да. И мы же знаем, что в итоге выиграл товарищ Зюганов, который по неведомым нам причинам, ну, мы догадываемся, почему, позвонил Борису Николаевичу и поздравил его с победой. Почему? Спросите Геннадия Андреевича. Я, как говорится, не буду за него какие-то версии высказывать. Глава Украина тоже проиграл выборы, и его не стало. Правда? Потом пришел господин Кучма. Тоже, кстати, крепкий хозяйственник. Типа, и Шушкевич проиграл. То есть, в народе, а Украина, Беларусь и Россия – это один народ, есть какая-то глубинная чуйка, если хотите. Разрушителей там не любят, даже если какое-то временное ослепление приводит к появлению симпатии в их адрес.
Предатели-то тоже не любят.
Предатели, ну, а они предали. Да. Поэтому предатели не любят, да, совершенно верно.
И, наверное, последний вопрос на эту тему. Так случилось, что там, в Белоруссии, на Украине, ну, Кравчука там еще кто-то вспоминает, ну, благо они там любят своих президентов, они у них в качестве таких живых куколок, да, там еще никто не умер, помните, на инаугурации этого клоуна, да, нынешнего
они
президента.
Они пытаются создать государственности. Копируют Соединенные Штаты Америки.
Вот они все тут стоят в очереди. Вот. А у нас-то Ельцина сейчас, мы помним все, 93-й год, как к нему относилось. Не зря же он подгонял танки и стрелял парламент. Парламент ему не хотел подчиняться. Как он нагнул Конституцию. Как он вообще, в принципе, нагнул все мыслимые и немыслимые законы. Не считая второй тур, ушел. Все. И тут его начинают любить строить Ельцин-центр в Москве и Екатеринбурге.
Давайте перефразируем ваш вопрос. По сути, вы хотите очень дипломатично спросить так, почему Путин не дезавуирует, да, Ельцина?
Да.
Ну, так и спрашивайте еще что-то. Очень просто. Давайте посмотрим здесь пример Сталина. Сталин изменял многое, ну, не все, конечно, что делал Ленин. Но при этом называл себя учеником Ленина и все говорил я, скромный, вот просто, вот Владимир Ильич. Изменяя, он никогда не критиковал Ленина. Никогда публично, ничего. Ленин это вот...
И мавзолей поставил.
Потому что это был фундамент власти, которую получил Сталин. В некотором смысле Путин прекрасно это понимает. Ему не нравится то, что делал Ельцин. Он во многом тоже не все, но изменил то, что сделал Ельцин. Начиная с... Закончил войну на Кавказе, частично взял под контроль, частично... природные ресурсы, усмирил олигархов и так далее и тому подобное. Да? Изменил внешнюю политику. Ну, не все. И он понимает, что невозможно, я полагаю, бить по фундаменту власти, которую ты получил. Поэтому я думаю, что, если хотите, развенчание Ельцина, вот окончательный его выброс с нашей исторической карты, это следующий этап политической жизни в России. Потому что Путин этого не может сделать в силу, ну, если хотите, здравомыслия.
Николай Викторович, но Ленина-то никто никуда не выкинул. Помнят, приносят мавзолей, хотя закрывают. Но опять
Ельцина
же,
нельзя сравнивать,
да,
с,
да,
Лениным.
Фигуры. Я абсолютно
сравниваю не по их вкладу, а по вот той ситуации, которая складывается. Есть человек-основатель, Да? Хотя Ельцин тоже основатель сегодняшнего российского государства, хотя бы потому, что он выступил разрушением Советского Союза. Знаком минус, конечно, основатель. Но следующий, кто идет за ним, он вот эту вот сталинскую политику в отношении предшественника не может нарушать. Не может.
Иначе он потеряет легитимность. А ты на каком основании сюда пришел?
Ну, конечно.
По чьим законам ты избирался?
Конечно. Да. В 93-м году Ельцин расстрелял парламент. Никто не говорил, что это нелегитимно, я имею в виду со стороны Запада. Все приняли, сказали замечательно. Мы с вами понимаем, что это нелегитимно. Понимаем. Но дальше в обществе выработался определенный консенсус. Обратите внимание. Сейчас те, кто в 93-м году были по разные стороны баррикад, это трагедия была, они спокойно могут заседать на одном заседании, может быть даже в рядах одной партии, выступать, обсуждать будущее России. То есть эта рана, она как-то, ее удалось зарастить. Вот ее на сегодняшний момент нет. Но это не говорит о том, что мы не должны вернуться к подробному изучению 93-го года. Кто стрелял в наших солдат с крыши американского посольства? Только ли с крыши американского посольства стреляли эти неведомые снайперы? Кем они были? Кто их туда посадил? Это
обязательно. Кто подвозил деньги тем, кто будет стрелять с танков?
Танкистов. Да, конечно. Эти факты известны. Вот эти вопросы будут обязательно заданы. Никто ничего не забыл в этом смысле. Но вопрос строительства, укрепления государства – это все-таки вопрос первостепенный. Вопрос наведение исторической справедливости – это вопрос, который за ним следует.
Спасибо большое. Интересный был разговор. Вы, как всегда, глубоко раскрываете именно суть проблем и суть вот взаимоотношений этих граждан, особенно предателей. Поскольку вы как писатель, как историк прекрасно видите, ну, весь пласт, весь разрез, да, то есть даете первичное вот это вот звено, первичное понимание того, как, угла зрения, под которым можно смотреть. Спасибо, что пришли. Мы оставим ссылочку под описанием. До скорых встреч.
До свидания.
До свидания.
Дорогие друзья, еще раз добрый день. У меня к вам одна просьба. Маленькая, несложная, но очень важная. Пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал nstarikov.ru, инстаграм nstarikov.ru. Посетите, пожалуйста, мой сайт, который nstarikov.ru. Подпишитесь на мой твиттер и вообще подписывайтесь на все аккаунты во всех социальных сетях. Мы живем в 21 веке, это очень важно для распространения информации. Ну а ссылки вы легко найдете в описании под этим роликом. Я надеюсь на вашу поддержку, а вместе мы сможем распространять честную и правдивую информацию гораздо шире и гораздо эффективнее. До свидания.